говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Сегодня 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Жители Черногории голосуют на референдуме по вопросу о независимости. В палестинской автономии совершено еще одно покушение на представителя движения «Фатх». В Москве в музее имени Сахарова правозащитники проводят праздник «Сахаровская маевка». Сегодня выдающемуся правозащитнику и ученому, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. Организатор акции, музей и общественный фонд имени Сахарова надеются, что этот день станет ежегодным всенародным праздником свободы. Официально юбилей Сахарова в России не отмечают. В Самаре правозащитники провели акцию, приуроченную к 85-летию со дня рождения Андрея Сахарова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В акции, которая проходила у памятника жертвам политических репрессий, участвовало более 1000 человек. Члены самарских правозащитных организаций и простые горожане вспоминали Андрея Дмитриевича Сахарова. В Самаре он бывал несколько раз, в том числе и во время своей горьковской ссылки, говорит участник акции Олег Алексеев.
Андрей Дмитриевич Сахаров – человек, у которого была совесть. В наше время вообще это редкое качество. Человек, который не боялся осудить войну в Афганистане. Величайший демократ, который был в России.
Сегодня власти все чаще препятствуют работе правозащитных организаций. И Андрей Сахаров становится образцом для правозащитников. Поделилась правозащитник Людмила Кузьмина.
Печально, что уроки Сахарова как-то несколько подзабыты в обществе. Еще не до конца обществом это осознанно. И в той ситуации, которая у нас сейчас существует, они не способствуют осознанию этого огромного гуманистического наследия.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгея, доставлены на базу МЧС в ближайшем поселке. Группа ярославских туристов отправилась в поход 1 мая и не вернулась домой, как было запланировано, через неделю, говорит спасатель МЧС.
Бывает, что мало того, что люди, скажем так, переоценивают свои возможности, и вдобавок ко всему этому они, скажем так, идут под черным флагом, то есть никто не знает, кроме их близких, где они, куда пошли, куда должны выйти. Хочу туда идти, там, карту открыл, пальцем ткнул, о, вот тут я не был, и вперед.
Поиски туристов продолжались 4 дня, их состояние удовлетворительное. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В России, где за последние 20 лет жертвами этой болезни стали более 10 тысяч человек, прошла акция под девизом «Мы все живем с ВИЧ». Только в прошлом году, по данным медиков, в России ежедневно регистрировалось до 100 новых случаев СПИДа. На сегодняшний день, по официальным данным, в стране более 350 тысяч ВИЧ-инфицированных.
Радио «Свобода». Новости.
Референдум о независимости Черногории проходит очень активно. Западные корреспонденты сообщают о длинных очередях, выстроившихся перед избирательными участками. Чтобы Черногория вышла из Союза Сербии и стала независимой, да, должны сказать по меньшей мере 55% участников плебисцита. Ожидается, что сербы, составляющие примерно треть населения Черногории, будут голосовать против. На референдуме присутствует около 3500 наблюдателей из 22 стран мира, представителей ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и других международных организаций. Говорит премьер-министр Черногории Мило Джуканович.
Я призываю всех жителей Черногории, включая тех, кто по различным причинам не почувствовал ответственность сегодняшнего исторического момента для нашего будущего, я призываю их мирно, с достоинством, по-демократически и по-европейски свободно выразить свою волю. Это будет величайшая историческая победа нынешнего поколения черногорцев. 21 мая те, кто не на стороне большинства, тоже одержат победу. Все вместе мы построим нашу Черногорию, а новые отношения с Сербией и другими соседями станут только лучше.
Это был премьер-министр Черногории. В Греческой республике Кипр сегодня парламентские выборы. Обозреватели считают, что результатом выборов станет усиление правящей левоцентристской коалиции во главе с президентом Тасосом Пападополосом, убежденным противником объединения республики с турецкой частью Кипра. План воссоединения был предложен генеральным секретарем ООН Кофи Ананом, но греческие киприоты отвергли его на референдуме в апреле 2004 года. Республика Кипр – член Европейского Союза. Турецкая же часть острова официально признана как независимое государство только Турцией. По меньшей мере 3 человека погибли при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. По предварительным данным, погибли смертник, находившийся за рулем, и двое прохожих. В столице индийского штата Кашмир по меньшей мере 4 человека погибли и 13 были ранены при нападении исламских боевиков на участников митинга. Нападение было совершено в самом центре Сринагара. Боевики бросили в толпу гранаты, после чего начали стрельбу. Полиция открыла ответный огонь, убив 2 боевиков. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба весом в 70 килограммов была обнаружена сегодня возле дома главы всех спецслужб автономии, члена движения «Фатх» Абу Жбака. В субботу при взрыве бомбы в штаб-квартире палестинской разведки был тяжело ранен ее глава Тарек Абу Раджаб. Раджаб – соратник Махмуда Аббаса. Вот что заявил сам Аббас.
Это несчастье и одновременно повод для тревоги. Оно предупреждает нас о серьезной опасности. Мы проведем расследование происшествия, чтобы выяснить его причины, и мы ждем результатов этого расследования.
Сказал глава палестинской автономии.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня началась погрузка техники, выводимой из Грузии российской 62-й военной базы. Это уже второй эшелон с имуществом базы в Хакалаке, в составе отправка которого назначена на вторник 19 вагонов и платформ. До конца года планируется отправить в Россию еще 20 эшелонов с вооружением, техникой и имуществом российских военных баз в Хакалаке и Батуми. Фильм «Код да Винчи» с понедельника будет снят с проката в Белоруссии. Такое решение принято в Минске в связи, как сообщает Тартас, с неоднозначной реакцией верующих. Сегодня в Белоруссии картину в последний раз увидят зрители, купившие билеты заранее. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Мифы и репутации. «Код да Винчи» о романе Дэна Брауна и его экранизации говорят критики, читатели, историки и искусствоведы.
Знаменитый куратор Жак Соньер, пошатываясь, прошел под сводчатой аркой Большой галереи и устремился к первой попавшейся ему на глаза картине – полотну «Караваджо». Всего в 15 футах от него за решеткой высилась внушительная и грозная фигура его преследователя. Высокий, широкоплечий, с мертвенно-бледной кожей и редкими белыми волосами. Белки розовые, а зрачки угрожающего темно-красного цвета. Альбинос достал из кармана пистолет, сунул длинный ствол в отверстие между железными прутьями и прицелился в куратора. «Ты не должен бежать», — произнес он с трудноопределимым акцентом. «А теперь говори, где оно?»
Так начинается самый известный роман, написанный в 21-м столетии. Только по официальным данным, в мире разошлось 60 миллионов экземпляров книги «Код да Винчи». Это если не считать пиратских копий и контрафактных тиражей. Сколько будет продано сейчас, после того, как интерес к книге подстегнул фильм Рона Ховарда, вышедший на экраны в минувший четверг, не берется подсчитать никто. Одно можно сказать с уверенностью: Дэну Брауну, ставшему благодаря этой книге мультимиллионером, еще долго будут приходить баснословные гонорары. Колоссальный успех «Кода да Винчи» заставляет ломать голову критиков и маркетологов. Почему именно эта книга привлекла внимание читателей на всех континентах, в то время как десятки других приключенческих романов, созданных по тем же лекалам, пылятся на полках магазинов и библиотек? Мой коллега Юрий Жигалкин поинтересовался мнением культуролога Александра Генниса.
Александр, если говорить о прецеденте подобного успеха, приходит прежде всего в голову книга и фильм «Имя розы».
Согласен. Хотя книга Эко написана несравненно лучше, оба бестселлера отличает одна черта. Они не совсем романы, это замаскированный нонфикшн. В первом случае это классический детектив, во втором – боевик-триллер. Но главное – не форма, а энциклопедическая начинка, интеллектуальный вызов. Ну и тут Браун проигрывает, конечно. Ученость Умберто Эко глубока и добротна. «Код да Винчи» сомнителен, начиная с названия. Автора «Мона Лизы» звали не да Винчи, а Леонардо.
Вы провоцируете циничный вопрос. «Код да Винчи» попросту раскрутили?
По-моему, это вообще невозможно. Если бы мы знали секрет бестселлеров, их бы делали на конвейере. Книга Брауна написана точно так же, как мириад других. Это компьютерное письмо. Информация разрезана на удобоваримые порции и проложена сценами погони насилия. Такой алгоритм триллера использует каждый автор, заманивающий читателя в вокзальном киоске.
Но мы хорошо знаем, что не каждая книга становится всемирным бестселлером. В чем же все-таки разгадка? Быть может, в запретном плоде святотатства?
Если так, Юра, то почему «Код да Винчи» вышел на 44 языках и стал столь популярным и в нехристианских странах, в Китае, в Израиле, в Индии? Значит, дело не только в соблазне кощунства. Сам Браун, с оправданной, замечу, скромностью, говорит о том, что читателю нравится не его отсутствующий стиль, а загадочная и притягательная фигура Леонардо. Вот это уже ближе к правде. Миф Леонардо действительно глубоко внедрен в наше коллективное сознание. Его Мона Лиза – это экуменическая икона планетарной культуры. Замыкая свой сюжет на Леонардо и его знакомых каждому подчеркну картинах, Браун делает великого художника соавтором своих сомнительных теологических домыслов.
Александр, но а чем Браун купил лично вас?
Браун, признаюсь, не мой герой, в чем я убедился, прочитав одну из его предыдущих книг. Я бы не дочитал и «Код да Винчи», если бы в романе не было Леонардо. Говоря уж совсем конкретно, меня подкупила одна деталь, которую никто из критиков до сих пор так и не смог опровергнуть. В «Тайной вечере» рядом с Иисусом под видом юноши изображена девушка. Браун утверждает, что это жена Христа Мария Магдалина, но мне хватает и того, что теперь, когда мне на это указали, я уверен, что художник действительно нарисовал женщину. Вот эта тайна поистине очевидна.
Мнение культуролога Александра Генниса. Не все так безоблачно. Судя по тому, что говорили корреспонденту «Свободы» Александру Дядину посетители петербургского книжного магазина «Буквоед», немало и тех, кого «Код да Винчи» разочаровал, а многие, несмотря на шумиху, читать роман не собираются вовсе.
Читала эту книгу. Мне очень понравилось, но я не относилась к ней настолько серьезно, рассматривая с точки зрения теологии, хорошо это или нет. Как художественное произведение, не такого уровня, как у Донцовой, а очень хорошая, достойная книга, как детектив, мне понравилась.
Книга очень средняя. Конец вызывает недоумение. Наравне с теми бумажными детективами и романами женскими, это можно читать. На тот уровень поставить можно.
Я, видимо, отношусь к тем людям, которые никогда не идут на поводу у шума, у слухов и у любого другого искусственно созданного и поданного общественного мнения.
Написать может кто угодно, что угодно. Весь вопрос только в том, читать это или не читать. И явно негативно я отношусь к тому, что это пытаются запретить. То есть ужаса у меня никого не вызывает, но, честно говоря, я читать не хочу. Являясь христианином, мне не хочется читать.
В принципе, я еще сама не решила, верю ли я в Бога. И я думаю, я фильм посмотрю, и если у меня возникнет желание почитать, я почитаю.
Я читаю в основном сейчас только научную литературу, техническую. А беллетристику я уже перестал читать лет 10. Как-то стало не очень интересно. Но художественная литература, конечно, имеет право на существование. Она развивает нас. Я обязан этой литературе своим развитием, безусловно.
Я вообще плохо отношусь к такого рода литературе, просто плохо. Особенно, когда замешан плагиат, это просто ниже всякой критики.
Нет, не читал. Надо почитать. Непременно, чтобы иметь свое мнение, потому что разные люди относятся по-разному к религии, и поэтому нельзя запрещать. Каждый должен сам для себя решить, нужно читать или не нужно.
Нет, книгу я не читала. Но я на той стороне, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Запретить нельзя.
Нет, конечно, читать не буду, что я сам историк и цену таким книгам знаю. Когда работаешь с историческим материалом, необходимо очень долго накапливать материал этот. То есть написать вот так сходу ничего не получается. Я думаю, просто судя по тому, что видно по роликам, это такая антихристианская книга и фильм вот такой же. Потому что вот как вчера болтанул один по французским новостям. Мы теперь рады, что доказано, что Иисус Христос не был геем, раз у него, мол, была жена. То есть вот такие разговоры, когда о Христе ведутся, это все понятно.
Простым языком она, в общем-то, написана, доступным, но очень много вымысла. Но каждый человек имеет право трактовать искусство так, как он хочет его трактовать. И у каждого человека есть выбор, читать ее или не читать.
Я вначале хочу посмотреть фильм, потом прочитать книгу, чтобы не разочароваться. Я бы не сказал, что этот материал будет иметь огромное влияние на развитие культуры и сделает глобальный переворот в социальном понимании этого мира. Мне кажется, этого опасаться не стоит.
Читала «Код да Винчи». Да плохая книга. Она написана плохо, язык банальнейший. Главный герой, ну, конечно, она рыжеволосая, зеленая, конечно же, глазами. Знаете, штамп так. Ну, главный герой там, в общем-то, не лучше. Запоминается это плохо. Помнится в основном, что книга плохая. Мне абсолютно ясно, что не надо запрещать. Вообще, по-моему, об этом не стоит так много говорить, чтобы коммерческие интересы не подхлёстывать.
Посетители петербургского магазина «Буквоед» о романе «Код да Винчи». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Мифы и репутации». «17 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Код да Винчи». На следующий день картина вышла в мировой прокат. Не включенная в Каннскую конкурсную программу, лента Рона Ховарда стала главным событием фестиваля. Судить об этом можно хотя бы потому, какие исключительные меры безопасности принимались во время сеансов. Впрочем, большинство критиков картиной недовольны. Вот что сказал в беседе с моим коллегой Андреем Шаром президент Ассоциации кинокритиков ФИПРИСИ Андрей Плахов.
Я должен признать, что это не выдающееся произведение искусства, но и если ждать от него того, что журнал Variety назвал попкорновым развлечением, то это тоже не совсем то. То есть картина получилась как произведение, так сказать, интеллектуальное, недостаточно в этом смысле убедительным, и вместе с тем как бестселлер, только в данном случае это уже можно назвать кинематографическим бестселлером или блокбастером, он тоже разочаровывает, потому что в нем мало каких-то интересных зрелищных сцен, ярких актеров, работ, спецэффектов. В общем, полное разочарование.
Скажите, пожалуйста, плохая режиссура или неудачно играют актеры? В чем дело?
Автор знаменитого бестселлера Дэн Браун сумел найти какую-то формулу, которая, собственно, вот и определяет успех иногда совершенно незапрограммированных некоторых произведений. То есть он сумел как-то пролавировать вот в этих водах между маскультом и какой-то серьезной проблематикой и заинтересовать самые разные категории публики. В фильме все повторяет основные сюжетные ходы романа, те же самые образы, все уже знакомы, все идет абсолютно по накатанной схеме. И именно поэтому картина разочаровывает, потому что в ней нет элемента неожиданности, которая заключалась в самом романе. Достаточно блекло, достаточно ходульно. Актеры, по-моему, тоже очень неудачно подобраны, за исключением Яна Маккеллена, который играет главного злодея Тиббинга. И это действительно очень яркая и интересная работа. Но это единственное, что хочется смотреть.
Вы хотите сказать, что режиссеру не хватило самостоятельности в разработке сюжетных ходов или глубины исследования темы?
Насчет глубины можно ведь поспорить и о глубине самого романа, однако все же, какими бы источниками не руководствовался Дэн Браун, тем не менее он сумел создать некую конструкцию, достаточно убедительную вот в тех рамках, в которых он ее придумал и развил. В фильме этого нет. Как будто вот такая рабская копия этого первоисточника без даже попыток как немножко подняться над ней, придумать что-то свое, оживить, создать какой-то зрелищный зрительский эквивалент того, что мы читали в романе Брауна. Ты не ощущаешь никаких эмоций, почти никаких эмоций, а в интеллектуальном смысле этот фильм не добавляет абсолютно ничего к тому, что уже известно из романа.
А, Андрей, на ваш взгляд, фильм обычный или просто плохой?
Я бы сказал, что фильм обычный. Это фильм таких средних параметров, голливудский триллер с интеллектуальными потугами, с попытками создать какие-то образы и какую-то атмосферу, но ничего выдающегося в нем абсолютно нет.
Давайте вспомним конец 80-х годов, когда сформирована была другая интеллектуальная пара. Речь идет о романе Умберто Эко «Имя розы» и о фильме, снятом по этому роману, если я не ошибаюсь, Жан-Жака Моно. Тогда получилась значительно более удачная комбинация. В чем причина успеха того фильма, если сравнивать его с парой Браун-Ховард?
Я не считаю, что «Имя розы» — адекватная экранизация романа Умберто Эко. И, тем не менее, все-таки режиссер Жан-Жак Оно, будучи талантливым, очень творческим человеком, сумел найти некий визуальный эквивалент проблематики романа, атмосфере романа, сумел найти впечатляющие декорации, хороших актеров. Достаточно сказать, что Шон Коннери там сыграл, это одна из его знаменитых ролей. В общем, в итоге получилось зрелище, которое действительно привлекло к себе внимание публики. Может быть, тут есть некий нюанс. Роман Умберто Эко — это достаточно многоплановый роман, это классика постмодернизма, и, конечно, было понятно, что фильм не достигнет такого уровня глубины, как в этом романе, но, тем не менее, какую-то часть этого романа он поднял на поверхность. Все-таки это было впечатляюще. Роман Брауна — это, конечно, произведение совсем не такого масштаба, и вот это, собственно говоря, и вылезло при экранизации, потому что при экранизации стало понятно, что уже ничего нового туда добавить нельзя, а если этот роман просто иллюстрировать, то получается плоско и неинтересно.
Что бы ни говорили критики, фильм, на производство которого потрачено $125 миллионов, вне всякого сомнения окупится и принесет его создателям изрядную прибыль. Только в Соединенных Штатах картина вышла сразу на экраны 3735 сети кинотеатров. Конечно же, интерес к картине подогревают ее противники, представители различных религиозных организаций, требующих ее запрета, и убежденных, что Дэн Браун оскорбил чувства верующих. Они устраивают пикеты перед кинотеатрами и, что самое забавное, пытаются опровергнуть сказанное в романе. Эти люди воспринимают и книгу, и фильм, художественное произведение, вымысел, фикшн, как научное, документальное, как раскрытие истины. Кодом да Винчи недовольны протестанты, православные, даже некоторые мусульманские организации выразили протест, но сильнее всего недовольство в католических кругах, и это понятно, ибо в книге нити заговора ведут в папскую прелатуру Opus Dei. Члены Opus Dei начали программу разоблачения книги и фильма. В день выхода картины на итальянские экраны появилась книга «Код да Винчи. Ложь и исторические фальсификации», написанная несколькими авторами, в числе которых священник близкий к Opus Dei, а также итальянский инженер Маурицио Сирачини, единственный реально существующий человек, упомянутый в книге Дэна Брауна. Один из авторов книги, историк Франко Кардини, заявил: «Я надеюсь, что Дэн Браун вскоре будет забыт и сможет в тиши наслаждаться миллионами долларов, полученными от продажи прав на роман». А вот что говорит ирландский член Opus Dei Луис Лассала.
Это художественный вымысел, это правда. Но покажите мне триллер, который бы начинался с перечисления фактов. На первой же странице идет ряд утверждений, имеющих мало общего с действительностью, и читателю предлагается принять это на веру. Это очень необычно для художественного романа. Нужно понимать, что автор намеренно пытается убедить людей в том, что события его романа не обязательно вымысел. Признаюсь, вначале книга увлекла меня как триллер. Я ждал от главы к главе, что же случится дальше. Но вскоре мне наскучила эта повторяющаяся техника. Что меня действительно огорчило в книге, это то, как автор пытается манипулировать читателем, вставляя по ходу сюжета какие-то цитаты в кавычках, которые человек не может проверить тут же на месте. Приходится верить, что раз автор так пишет, то наверняка он провел необходимые исследования. И происходит как раз то, что в книге испытывает главная героиня Софи Нево. Ей раскрывают заветное учение. Нам всем, по сути, в этой книге проповедуют. Немного погони, немного натянутого ожидания и много-много проповедей. Вы словно раньше находились в неведении, и вот вам открыли глаза. Эксперты по истории, культуре, религии и искусству говорят вам вещи, о которых вы не задумывались. И вот вы один из просвещенных. Вы приобщились к секретному знанию, прочитав эту книгу. Но вот что меня беспокоит по-настоящему. Я говорил со многими друзьями, которые прочли книгу «Код да Винчи», и некоторые признались мне, что они теперь не могут читать Евангелие так, как раньше, ведь в книге утверждается, что они были составлены каким-то императором-язычником. И все-таки, хоть этот роман и пытается подорвать авторитет церкви, мы все же видим в его популярности определенную пользу. Он подталкивает людей задуматься о своей вере, прочитать Библию и, надеюсь, укрепиться в вере и почувствовать свою близость к церкви.
Член Opus Dei Луис Лассала. Специалист по политике Римско-католической церкви Алексей Букалов объяснил в беседе с Андреем Шаром, почему именно в Ватикане роман и фильм вызвали такое беспокойство.
Я думаю, главную роль сыграла мишень, которую выбрал Дэн Браун для критики в своей книге. Присутствует описание секты, он называет Opus Dei, это прелатура влиятельная католическая, он ее называет секта, которая скрывает фундаментальную истину об истоках христианства. Попадание было абсолютно в точку, потому что действительно Opus Dei это не просто могущественная, а я бы даже сказал вездесущая католическая организация, которая сейчас имеет своих представителей абсолютно во всех эшелонах церковной власти, я имею в виду Римской католической церкви. Глава католической организации Opus Dei Хавьер Родригес заявил, что он не читал бестселлер Дэна Брауна, но каждый день молится за его автора и за создателя одноименного фильма. Это, казалось бы, парадоксальное заявление, но на самом деле за ним глубокая традиция. Молится обычно за грешников, за их спасение. Особенно разозлило представителей этой организации то, что режиссер, снявший фильм «Код да Винчи», отказался сопроводить фильм вступительным замечанием. примечанием, где должен был бы объяснить, по их мнению, что сюжет является плодом воображения и не имеет претензий на историческую истину.
Верно ли я вас понимаю, что вот такую позицию Ватикана обеспечила, ну, скажем так, лоббирование оппозиции представителей Opus Dei, которые работают в каких-то структурах католической церкви? Что это за такая штука? Это такой орден меченосцев внутри святого тела церкви?
Я даже бы сказал, Андрей, что это и есть сама верхушка церкви. Это, так сказать, как бы самая боевитая часть руководства Римской католической церкви. И никто не может себе позволить не соотносить свои действия с той точки зрения, которая занимает Opus Dei. Большинство просто людей, которые двигают эту машину, называемую правительством Святого Престола, они просто являются прилатами этой организации. И Opus Dei – неофициальный орден, поэтому они как бы не обязаны себя представлять таким образом. Просто в процессе общения с людьми выясняешь, вот в процессе поездок, кстати говоря, это папы, когда разговариваешь с окружением папским, он выясняется один, второй, третий. Это не принято обсуждать, понимаете, это как бы, так сказать, принадлежность к такой касте, о которой не принято говорить.
Это каста политиков, это каста, представляющая идеологическое течение, ревнители девственности католической церкви. Чего они хотят?
Это внутри церкви, это не политики. Политики, это не значит, что они священники, но это может быть, скажем, в таких ключевых направлениях. Во всяком случае, покойный папа Войтыла никогда себе не позволял вообще никаких, хотя он был человеком очень смелым, реформатором в церкви, но по отношению к Opus Dei вел себя очень осторожно. Opus Dei сейчас представляет себя как защитника римско-католической церкви. Вот сейчас примерно одинаковое количество приверженцев римско-католической церкви и ислама. Но ислам значительно большими темпами прирастает числом своих приверженцев. И вот такого рода противостояние, не будем называть его столкновением цивилизаций, беспокоит, конечно, Рим, и водораздел происходит именно там, а не в противоречиях между разными христианскими церквами.
Специалист по ватиканской политике Алексей Букалов. В Москве перед премьерой «Кода да Винчи» тоже прошла малочисленная акция протеста христиан, вряд ли, впрочем, инспирированная интригами Opus Dei. Зрители, с которыми по окончании сеанса в Московском кинотеатре «Пять звезд» беседовала корреспондент «Свободы» Анна Колчина, не заметили в фильме никакого кощунства и вообще в большинстве своем, в отличие от профессиональных критиков, восприняли его благосклонно.
Близко к книге, позитивно, гламурно, экшен, драйв, в общем, все, чего я ожидал после книги от фильма. Увлекательно. Как и сам сюжет, так и сам фильм.
Раньше фильмы о Дракуле снимали, знаете, о наследниках, а теперь о наследниках Христа.
Мне не понравилось совершенно, глупо, жестокого фильма.
А книги читали?
Не буду. Ни о чем как-то фильм. Много таких уже, по-моему, было.
Жанр длинный, не динамичный. Но книжка больше цепляет. Она держит напряжение, хочется читать дальше, а фильм, в принципе, наверное, нет. Но в силу того, что это детектив, в первую очередь, то есть там важен сюжет и развитие действия, поэтому игра актеров, она, скорее всего, на втором плане. Хэнкс, он не яркий актер.
По сравнению с книжкой... По сравнению с книжкой я ее не читал, но думаю, что фильм гораздо интереснее, потому что ты его видишь. Стоит посмотреть. Фильм стоит показывать. Хоть он и касается религиозных целей, да, религиозных отношений людей, но я думаю, что фильм нужно смотреть каждому, неважно, к какой он вере принадлежит.
На самом деле фильм как бы не вызвал таких особенно ярких эмоций, потому что он перенасыщен очень какими-то сюжетными разворотами и просто не успеваешь следить за какими-то вещами. Посмотреть интересно, потому что интересная история, интересный сценарий, но как бы не оправдал тех ожиданий, которые возлагались. Я думаю, что для тех людей, которые действительно верят, этот фильм не будет никаких сомнений в том, что это просто интересно придуманное совпадение фактов, которое не изменит ни в коей мере мнение о религии. И нельзя к этому относиться как-то серьезно. Ничего такого сверхъестественного или каких-то новых открытий нельзя сказать, что принес.
Фильм понравился, очень хороший. Ну, вы знаете, на самом деле мне очень понравилась игра актеров. Подбор, на мой взгляд, соответствует. И Хэнкс, и Жан Рено сыграли отлично. И Одри Тату. Понравилось, как она сыграла Софию. Ну и к тому же в последнее время все-таки не достает фильмов о содержательной истории. В основном сейчас снимают что-то типа «Трое» или «Короля Артура». А здесь все-таки фильм несколько иной. Но смотреть было интересно. Даже несмотря на то, что книгу все уже читали. Каждый в любом случае остается при своем мнении. Недавно же тоже показывали фильм «Абель Феррара», «Мария». Мне кажется, что ничего опасного здесь нет. Вот, в любом случае, это тот, кто верует, я думаю, тот останется при своей вере.
Я думаю, что мне не очень понравилось, потому что фабула достаточно примитивная. Просто я ожидал большего, потому что ажиотаж вокруг книги был очень большой. Мне показалось достаточно пустым. Ну, это хорошее развлечение, в принципе. Можно пойти с девушкой и провести время. Но я думаю, что через неделю мне нечего будет вспомнить вообще совершенно. Ну, я думаю, что людей верующих, наверное, такая трактовка может обидеть, да. Я их понимаю, но меня это не трогает.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Мифы и репутации». Этот выпуск посвящен коду да Винчи, роману и фильму. Английские историки и петербургский искусствовед считают, что Дэн Браун похитил у них замысел своей книги. Об этом после рекламы и выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. В Москве в нескольких российских городах прошли акции памяти выдающегося правозащитника и ученого. Официально юбилей Сахарова в России не отмечают. 5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгея, доставлены на базу МЧС в ближайшем поселке. Их состояние удовлетворительное. Сегодня начался второй этап вывода техники с российской военной базы в Халкалаке, Грузия. До конца года планируется отправить в Россию 20 эшелонов с вооружением и техникой военных баз в Халкалаке и Батуми. Референдум о независимости Черногории проходит очень активно. Западные корреспонденты сообщают о длинных очередях перед избирательными участками. Чтобы Черногория вышла из Союза Сербии и стала независимой, за это должны проголосовать по меньшей мере 55% участников плебисцита. В Греческой республике Кипр сегодня парламентские выборы. По мнению обозревателей, их результатом станет усиление правящей левоцентристской коалиции во главе с президентом Тасосом Пападополосом, убежденным противником объединения республики с турецкой частью Кипра. По меньшей мере 3 человека погибли в воскресенье при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба была обнаружена сегодня возле дома главы спецслужбы автономии, члена движения «Фатх» Абу Жбака. В субботу при взрыве бомбы в штаб-квартире палестинской разведки был тяжело ранен и ее глава Тарек Абу Раджаб. В столице индийского штата Кашмир 4 человека погибли и 13 были ранены при нападении исламских боевиков на участников митинга. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск посвящен феномену кода да Винчи. Среди факторов, которые способствовали невероятному успеху романа Дэна Брауна, многочисленные обвинения в плагиате. Американский писатель Льюис Пердью утверждал, что Дэн Браун похитил сюжет его романа «Дочь богов», но больше всего шума вызвал завершившийся в апреле в Лондоне судебный процесс по иску 2 историков, заявивших, что автор «Кода да Винчи» позаимствовал основной сюжет из их книги «Святая кровь» и «Святой Грааль». Лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына напомнит о перипетиях этого процесса и о судебном вердикте.
Английские писатели и историки Ричард Ли и Майкл Бейджент подали в Лондонский высокий суд иск к Дэну Брауну, в котором утверждают, что тот заимствовал главную сюжетную линию своего романа «Код да Винчи» из их книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», опубликованной 24 года назад. В их историческом исследовании, как и в романе Брауна, выдвигается гипотеза о том, что Иисус Христос не умер, а женился на Марии Магдалине, что у них родился ребенок, положивший начало их дожившим до нашего времени потомкам. Ли и Бейджент настаивают, что Браун сделал их книгу основой своего романа. Дэн Браун не скрывал, что пользовался работой английских писателей. В самом «Коде да Винчи» есть даже ссылка на их книгу. Ее снимает с полки один из героев Брауна. Судебный процесс продолжался 5 недель. В своем вердикте судья признал, что Браун действительно использовал при написании романа некоторые части их книги. Однако, по его мнению, это нельзя назвать значительным заимствованием. Суд снял с Брауна обвинение в плагиате, посчитав его несостоятельным, и постановил, что Браун ни в чем не нарушил авторских прав английских историков. Вот что сказал сам Дэн Браун.
«Я не был первым, поведавшим историю о Марии Магдалине и Святом Граале. Эта идея насчитывает много столетий, и я лишь один в долгой череде людей, ее использовавший. В «Коде да Винчи» эта история рассказана так, как я ее понимал в результате многих лет путешествий, изучения, чтения, интервью, исследований».
Говорил автор романа «Код да Винчи» Дэн Браун. Накануне судебного процесса в британской прессе много писали о том, что вердикт суда будет иметь огромное значение не только для автора «Кода да Винчи», которому в случае неудачи пришлось бы поделиться своими многомиллионными доходами с двумя английскими писателями, но и для современной литературы в целом, где заимствование сюжетов и идей стало явлением до такой степени обычным, что породило популярную английскую поговорку «Хорошие писатели заимствуют, великие писатели крадут». Так что, считали сторонники Брауна, если плагиат будет доказан, это радикальным образом изменит литературную ситуацию в мире. Многие писатели и журналисты, обеспокоенные возможным поражением Брауна, указывали на то, что заимствование сюжетов в мировой литературе всегда было нормой, приводя в пример Шекспира, все пьесы которого, за исключением «Сна в летнюю ночь», написаны на заимствованные сюжеты. Однако один из авторов книги «Святая кровь и святой Грааль» Ричард Ли категорически не согласен с этим утверждением. Вот как он объясняет мотивы, побудившие его подать в суд на Брауна.
«Самое последнее, что мне могло прийти бы на ум, это ущемление свободы творчества художника. Кое-кто говорил, что если бы мы выиграли, никто, к примеру, не смог бы вновь обратиться к легенде о докторе Фаусте. Это полная чепуха. Наоборот, я бы хотел появления новых произведений об истории доктора Фауста, новых исторических и мистических материалов и легенд. То, чего мы хотели в суде, это уберечь уникальные версии этой истории, созданные Марло, Гёте, Томасом Манном, их уникальные ее интерпретации. Бесспорно, что каждый имеет право на свою версию и интерпретацию этой истории, и именно ее-то и необходимо оберегать, а не саму историю о Фаусте».
Говорил один из авторов книги «Святая кровь и святой Грааль» Ричард Ли.
О лондонском процессе по иску историков к Дэну Брауну рассказывала Наталья Голицына. Среди претендентов на авторство «Кода да Винчи» есть и россиянин, старший научный сотрудник отдела истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Михаил Аникин. Он утверждает, что словосочетание «Код да Винчи» принадлежит ему, и что именно он разгадал код Великой Джоконды. Это аллегория, состоящая из изображений Христа и Мадонны. Он же, по его словам, первым в 80-е годы расшифровал загадочную улыбку Моны Лизы. Аникин утверждает, что не только «Код да Винчи», но и два других романа Дэна Брауна «Цифровая крепость» и «Ангелы и демоны» написаны по его идее. Вот что Михаил Аникин рассказал в интервью «Радио Свобода».
«Я должен сообщить миру, который, может быть, не знает, что впервые понятие «Код да Винчи» прозвучало именно в таком сочетании из уст моих оппонентов на обсуждение моего доклада 1987 года, 14 октября. Этот доклад был сделан на заседании отдела истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хотя он был и внеплановый, только не в рамках моей научной работы, но, тем не менее, имеется протокол в архиве Государственного Эрмитажа, где я показал, что «Мона Лиза» не портрет, а аллегория. Причем не какая-то абстрактная аллегория, а конкретная аллегория христианской церкви. Разделив Джоконду на левую часть и на правую часть вертикально, я выявил архетип Мадонны в левой части, в правой части архетип Христа. Поэтому, когда господин Браун в своем детективном романе использует то же деление и при этом пишет о том, что ряд ученых считает, то он врывается в зону моих эксклюзивных интересов и, более того, извращает мысленное открытие, поскольку открытие заключается в том, что аллегория христианской церкви нам подается, значит, Исида и Амон, что никак не соответствует истине. То есть такое тонкое извращение, но суть открытия, само открытие, начинается с того момента, когда Джоконда делится на две части, повторяя левую сакральную женскую, правую сакральную мужскую. С этого момента открывается новый космос Леонардо. Леонардо оказался одним из глубочайших богословов своего времени.
Всю историю похищения сюжета «Кода да Винчи», не менее занимательную, чем сам роман, со слов Михаила Аникина реконструирует петербургский историк Юлия Кантер.
Аникин в опубликованных трудах называет это портретной галереей христианской церкви и считает, что его книги «Леонардо да Винчи» или «Богословие в красках» достаточно, чтобы доказать, что произведение Дэна Брауна – это плагиат. Позиционированная как научная, монография Аникина «Леонардо да Винчи» или «Богословие в красках» появилась в 2000 году. Художественная книга Дэна Брауна вышла еще 3 года спустя, в 2003. Прочитав роман, Аникин пришел к выводу, что он на 80% написан на основе его исследования. Каким образом? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к, казалось бы, малопримечательным событиям 8-летней давности и, как в классическом детективе, из скрытых частностей раскрутить громкий сюжет. В 1998 году Хьюстонский музей Menil Collection представлял в Петербурге выставку «Михаил Аникин был куратором со стороны Эрмитажа». Общаясь с американскими коллегами, исследователь упомянул о своих сенсационных изысканиях. С американцами, рассказывает Аникин, он беседовал долго, поскольку они были очень заинтересованы докладами и статьями со столь неожиданной трактовкой. А потом кто-то из гостей спросил, можно ли рассказать об этом искусствоведческом детективе знакомому писателю в Америке. Аникин утверждает, что поставил условие, автор, если будет использовать его сюжет, должен обратиться к нему письменно. На этом, так сказать, первая серия детектива и закончилась. Теперь серия вторая. Книга Аникина «Леонардо да Винчи» или «Богословие в красках» вскоре после выхода в свет была отправлена в библиотеку Конгресса США и в библиотеку Ватикана и многие другие библиотеки. Так что достать ее было вполне реально. В книге Брауна Аникин обнаружил, по его словам, в основном то, что он рассказывал американцам. Например, идею о разделении образа Монны Лизы на две контрастные половины, правую и левую, то есть ключевой тезис о том, что она является слиянием двух начал – сакрального мужского и сакрального женского. Мона Лиза – зашифрованные имена Амона и Исиды. У Дэна Брауна об этом знает сам Леонардо, чего априори быть не могло. Истории и религии Востока, Древнего Египта, Европа тогда еще не увлекалась. О том, что Мона Лиза – анаграмма, американцам, как утверждает Аникин, тоже рассказал он сам. Еще пример, так сказать, заимствования, описанное в книге «Убийство хранителя в Лувре». За последние 20 лет такой случай в Европе был только один. В Львовской картинной галерее грабители убили талантливого искусствоведа Дмитрия Шелеста. Об этом за 2 недели пребывания в России американцы могли узнать тоже только от Аникина, как он сам утверждает, который в свое время сотрудничал с Дмитрием. Третья серия. Нынче в Лувре уже проводятся экскурсии по маршрутам Кода да Винчи, причем ведут их на аудиогиде актеры, снявшиеся в новом фильме. Коли так, у Эрмитажа есть возможность создать антикод да Винчи по искусствоведческим и окололитературным сюжетам, раскрытым, придуманным и озвученным Михаилом Аникиным и его американскими контрагентами 20 лет назад и сегодня. Тем более, что среди шедевров постоянной экспозиции Эрмитажа есть «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» – кисти великого Леонардо. Но это все, конечно, шуточки. А недетективная, научная позиция Эрмитажа такова. Я цитирую мнение директора музея Михаила Петровского. «Эта история не имеет никакого отношения к государственному Эрмитажу. Мы не считаем исследования Михаила Аникина и данные фантазии и шум вокруг них научными. Эрмитаж сожалеет, что его имя добавляется в список участников рекламной кампании «Кода да Винчи», который не делает чести ее авторам». Конец цитаты.
Михаил Аникин подал иск в Генеральную прокуратуру, но, не рассчитывая на то, что Фемида примет его сторону, решил отомстить обидчику по-другому, написал роман об истории похищения его сюжета. После того, как СМИ растиражировали версию Аникина, в газете «Книжное обозрение» появилось такое объявление.
Все, кто считает, что Дэн Браун в процессе создания романа «Код да Винчи» украл у него идею, слово, букву, бумажник, овощи с приусадебного участка или кухонную утварь, пишите заявки в газету «Книжное обозрение». обязательное содержание заявки, краткое резюме автора, список украденного, похищенного, справка о состоянии здоровья. Победителя определит авторитетная комиссия, которая будет состоять из представителей Дэна Брауна, юристов, членов секретного общества «Приорат Сиона», а также сотрудников различных силовых структур и специализированных медицинских учреждений. В случае, если комиссия признает победителем кандидата, лишившегося по вине Дэна Брауна материальных ценностей, будет произведен торжественный возврат этих материальных ценностей, украшенных личным автографом Дэна Брауна.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Мифы и репутации», посвященную феномену Кода да Винчи. Мы намеренно до сих пор почти ничего не сказали о сюжете романа и тайне, которую открывают герои книги. Тайна эта, как известно миллионам читателей, а теперь и кинозрителей, состоит в том, что Иисус Христос женился на Марии Магдалине. «Христос и машина» или «Таинство брака в христианстве» – так озаглавил свое эссе Борис Парамонов.
Выход на экраны фильма «Код да Винчи» и шум его сопровождавший, даже предшествовавший ему, может послужить толчком для самого серьезного обсуждения провокативной темы, наиболее затронувшей публику. Как в самом деле отнестись к гипотезе о женитьбе Христа? Понятно, что сам этот факт по прошествии стольких времен не может быть установлен. Но тут полезно вспомнить старое высказывание Гегеля. «Истина – это не факт, истина – это идеал». Какова же идеальная истина в данном случае? Какова философема брака в христианстве? Я не буду говорить об апостоле Павле и его как бы руководящих для христиан в данном вопросе указаниях. Даже ведь и не брак – подлинная здесь тема, а пол, христианство и пол – Христос и пол, или того пуще, Христос и мир. Тут мы имеем богатую историю интерпретаций, причем в России. Главное, что нужно вспомнить, Василий Розанов, конечно, и его борьба с христианством, а еще вернее, именно с Христом. Это постоянная тема Розанова, наиболее резко представленная в его статье «Иисус сладчайший и горькие плоды мира». «Мир во Христе прогорк», утверждает Розанов, «утратил свою сладость в сопоставлении с необычайной духовной и нравственной высотой Христа. Обозначилась четкая альтернатива – или вы в мире, или со Христом. Примирить их нельзя. Христа нельзя, по слову Розанова, инкрустировать в мир. Рядом с Евангелиями невозможен ни театр, ни варенье, ни культура, ни быт. Христос Евангелий никогда не улыбался», напоминает Розанов. Он пошел и дальше, в книгах «Люди лунного света» и «В темных религиозных лучах». Здесь уже почти прямо говорится, что христианство – религия смерти, собственно, и создана, чтобы примирить человека с ужасом смерти, в противопоставлении солнечным религиям античности и Древнего Востока. И еще один поворот розановской мысли. Христиане – подлинные, а не бытовые, первохристиане, а не нынешние прихожане всевозможных церквей – люди – асексуальные, в них умер пол. Розанов видит трансформацию пола в христианском психологическом типе, то явление, которое позднее было названо сублимацией. Он пишет о рождении личности в христианстве, прямо связывая этот феномен с сексуальной девиацией, с отклонением от нормы, закона, беря эти слова в обязательные кавычки.
Индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы «стоп, не пускаю сюда». Тот, кто его не пустил, и был первым духом, ни природою, ни механикою. Итак, лицо в мире появилось там, где впервые произошло нарушение закона. Нарушение его как однообразия и постоянства, как нормы и обыкновенного, как естественного и всеобщеожидаемого. Без лица мир не имел бы сияния, шли бы облака людей, народов, генераций, и словом «без лица» нет духа и гения».
То есть Розанов признал, что такого рода люди только и обладают культуротворческой энергией, что они и есть культура, и никакой инкрустации для них не нужно. Думается, что такой поворот произошел у него под влиянием той полемики, которую повел с ним Николай Бердяев после статьи об Иисусе сладчайшем и горьких плодах мира. И даже не столько полемические аргументы Бердяева убедили его, сколько, думается, самый облик философа, развернувшийся в ближайшем знакомстве. Статья Бердяева называлась «Христос и мир. Ответ Розанову».
Вопрос о мире очень неясен и неопределен, и в этом выдавании неясного и неопределенного за ясное и определенное, выдавании искомого за найденное, вся хитрость Розанова и весь секрет его кажущейся силы. Что такое мир? О каком мире идет речь? Какое содержание вкладывает Розанов в слово «мир»? Есть ли мир совокупность эмпирических явлений или положительная полнота бытия? Есть ли мир все данное, смесь подлинного с призрачным, доброго со злым, или только подлинное доброе? Если поднимается вопрос о мире как совокупности всего эмпирически данного, в котором сладость варенья занимает такое же место, как сладость величайшего художественного произведения, то этот вопрос для нас почти не интересен. Вечное в мире и тленное в мире нельзя брать за одну скобку, и самая постановка вопроса о мире без всяких разъясняющих оценок недопустима. Такой мир есть «мир» в кавычках. Фактически данный и испытываемый нами мир есть смесь бытия с небытием, действительности с призрачностью, вечности с тлением. Какой мир возлюбил Розанов? Какой из миров хочет утверждать? В каком хочет жить? Но религиозен не вопрос о мире, а вопрос о подлинном, реальном мире, о полноте бытия, о ценностях мира, о вневременном, нетлеющем содержании мира.
Это и есть вопрос, единственно интересовавший Бердяева. Здесь родился его религиозный вариант философии экзистенциализма. Его экзистенциализм ни в коем случае не замыкается на личности, но через личность, подлинно окунувшийся в мир, проникает в тайны бытия. Или почти вплотную подходит к этим тайнам. Мир, трагичность мира и бытия раскрывается человеку эксцентрического опыта, человеку, оторванному от обыденной реальности эмпирической жизни. Предпосылка истины – трагический опыт. Трагедия, пишет Бердяев, это провал в том месте бытия, в котором соединяется индивидуальная жизнь с универсальным законом. Этот провал наличествует повсеместно и есть всеобщий опыт, очевидный хотя бы в факте смерти. Но люди пытаются не замечать трагедии, уходя в обыденность, в безличность, в дазман, как сказал бы Хайдеггер, вытесняя ее, как сказал бы Фрейд. Случаются, однако, ситуации, в которых такое вытеснение и забвение попросту невозможны. Эти ситуации создает пол, а точнее отклонение в сексуальной жизни. Вот тут и появляется незримо тема Христа. Бердяев нигде не эксплицирует эту тему, но ее нельзя у него не почувствовать. Для меня несомненно, что сексуальная ориентация самого Бердяева была гомоэротической, и это существенно у него, не есть незначащая частность. Бердяев знает и пишет, что пол – это не частность, не частная функция организма, а всеобщее определение человека. В поле человек выражается целостно. Эту мысль он, в свою очередь, усвоил у Розанова, а потом она неоднократно утверждалась у многих, от Фрейда до Сартра. Пол не может умереть ни в ком, вопреки тому, что думал Розанов, а сексуальности быть не может. Христиане здесь исключения не представляют, но в христианстве, в первохристианстве, во Христе, пол был преображен, сублимирован в творческую энергию. Вот путь, открываемый Христом, говорит Бердяев. Существуют экзистенциальные предпосылки познания, проникновения в истинный мир, путь преодоления этого тленного мира. Именно существование трагедии вместе с неоспоримым фактом духовности человека заставляет думать об ином мире. Тут можно Достоевского вспомнить, говорившего, что Бог, создавший человека и высшие его порывания, но обрекший его на смерть, злой Бог, немыслимый Бог. Примирение с Богом, истинно его Теодицея, оправдание Бога, возможно лишь при существовании бессмертия, и, коли оно не дано в опыте, следует предполагать иной мир. Или, как писал Кант, «Бог, свобода и бессмертие души – гарантии нравственного миропорядка». Бердяев не соглашался с кантовским моральным формализмом, но в данном вопросе все-таки не отошел от него. А можно вспомнить совсем уже древнюю формулу времен раннего христианства – «верую, ибо абсурдно». Абсурд бытия – залог иного мира. Однако Бердяев не переносит полностью высшее упование на небо. Существует феномен творчества, и всякое творчество есть трансценденция мира, выход за его пределы. В начале XX века, в пору русского культурного ренессанса, много говорили о теургии, Теургия – это богодействование, реальное преодоление, преображение мира в творческом акте. Потребны не новые творческие продукты, вроде картин или симфоний, а новая земля и новое небо. Собственно, философия творчества и есть главное у Бердяева. И вот тут следует отметить одну мысль Бердяева, которую, в принципе, можно было бы положить в основу теургии и, среди прочего, очень своеобразно разрешить проблему пола, даже специфическую тему пола в христианстве. У Бердяева не было такого построения, потому что время еще не пришло, но современная жизнь просто наталкивает на такую интерпретацию проблемы. Мысль Бердяева та, что наступил новый мировой эон с появлением машины, с вхождением в мир техники.
В мир победоносно вошла машина и нарушила вековечный лад органической жизни. С этого революционного события все изменилось в человеческой жизни, все надломилось в ней. Это событие нельзя достаточно высоко оценить. Огромное значение его не только социальное, но и космическое. Возрастание значения машины и механизации в человеческой жизни означает вступление в новый мировой эон. Ритм органической плоти в мировой жизни нарушен. Жизнь оторвалась от своих органических корней. Органическая плоть заменяется машиной, в механизме находит органическое развитие свой конец. Механизация и механизация – роковой неотвратимый космический процесс. Нельзя утверждать старую органическую плоть от гибели.
И далее, самое важное.
Лишь на поверхностный взгляд машинизация представляется материализацией, в которой погибает дух. Процесс этот не есть переход от более сложного органического к более простому механическому. При более глубоком взгляде машинизация должна быть понята как дематериализация, как распыление плоти мира, распластание материального состава космоса. Машина сама по себе не может убить духа. Она скорее способствует освобождению духа из плена у органической природы.
Итак, машина как орудие освобождения духовности. И тут как нельзя более уместна другая мысль Бердяева. Собственно, не им высказанная, но им уловленная и проведенная. О коренной связи техники и христианства. О рождении технологического разума в христианстве. Бердяев, как всегда, очень красиво по-своему это выразил. Машина клещами вырывает дух из материи мира, а техника стала возможной только в христианстве, потому что христианство освободило природу от духов, механизировало ее, после чего стало возможным не склоняться перед природой, не бояться ее, а над ней властвовать. И вот теперь о том, чего внешне не знал еще Бердяев. Того именно, что техника может способствовать коренному изменению половой жизни. Сегодня можно сказать, что произошла принципиальная эмансипация половой жизни от деторождения, то есть, строго говоря, освобождение пола. Суррогатные матери, дети в пробирках, искусственное осеменение, консервация спермы, не говоря уж о противозачаточных пилюлях. Впереди же неизменные перспективы клонирования и прочей генной инженерии. Еще говорят о каком-то виртуальном сексе, но это уже выходит за границы моего понимания. То, что знал Фрейд, несводимость секса к функции воспроизведения, сейчас получило, так сказать, опытное подтверждение. Но главное в том, что машины, то есть технология в своем развитии, действительно плотскую работу делает духовной. Машина действует не только на основе механической каузальности, но она телеологична, способна решать целевые задачи. И сейчас уже нельзя не думать о возможности технического бессмертия, упомянутое клонирование. В этой ситуации пол как бы выводится за скобки, существует уже на обочине жизни. Как сказал однажды Бердяев, половой акт провинциален. Христианство в отношении к полу нужно брать именно в такой перспективе, которая, собственно, уже не перспектива, а текущая практика. В свете сказанного представляется совершенно незначащим, устаревшим, именно провинциальным вопрос о том, был ли женат Христос.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Христос и машина» или «Таинство брака в христианстве». Выпуск программы «Мифы и репутации», посвященный феномену кода да Винчи, подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Thank you.
в это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков. Передача «Все свободны».
150-летие Третьяковской галереи. Тема программы «Выставочный зал».
Директор Театрального музея имени Бахрушина Борис Любимов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.